Сергей Тарасов. Важные фантастические рассказы. Моё странное хобби.
Я всегда думал и сейчас утверждаю, что работа и развлечение – это несовместимые понятия. Работа – это такая креативная, активная деятельность, которая требует от нас много физических и умственных усилий. Оно сопровождается многими сложными, зачастую негативными факторами, в том числе и потерей драгоценного времени, которое можно потратить на отдых, сон и приятное времяпровождение где-нибудь на море-океане, в кино или приятной компании своих друзей. Можно, в конце концов, просто взять пиво и засесть в какой-нибудь забегаловке на сутки или двое. А хобби – это просто отдых. Главным образом – от работы. Многие люди, правда, умудряются отдыхать за каким-то полезным занятием. Вяжут, шьют или собирают спичечные коробки, монеты и банкноты неизвестных никому государств, тратя свои силы, деньги и напрягая свои мозги. Если я встречаю таких людей, которым нравится работать, потому что за это хобби им платят деньги, то я только пожимаю плечами. Если бы я был у них начальником, то заставлял их платить прямо на проходной, при входе в свой цех или у входа в контору, где они работают и одновременно отдыхают. Правда, есть такие умельцы, которые уходят на работу от дома, семьи, и там, в своем рабочем коллективе, отдыхают телом и душой. Работу, с моей правильной точки зрения, можно ругать, проклинать, но ее необходимо делать. За деньги, естественно. А хобби – это просто отдых. Правда, он требует иногда физических усилий, денег и умственного напряжения. У меня в разные периоды моей долгой жизни было много работы. А увлечений еще больше. На любую мою работу мне приходилось вставать очень рано, и с этого неудобного и нелюбимого для меня обстоятельства начинался мой рабочий день. Потом я никак не мог добраться до работы, и когда, наконец, начинал работать, то никак не мог дождаться перерыва на обед. После обеда мне очень хотелось спать, и я мечтал, что как только доберусь до дома, первым делом завалюсь в свою кровать, чтоб там выспаться как следует. Но сначала надо было выполнить обязательную работу, а потом еще добраться до дома. Как правило, почему-то вечером все люди мечтают добраться до своего дома не меньше, чем и я. В трамваях и автобусах было так много народу, что я добирался до дома только поздним вечером. Когда я, наконец, стряхивал с себя воспоминания о работе и путешествии с нее, то после того, как поужинал, вспоминал о своем хобби, которое в этот период жизни у меня было. Их, этих увлечений, было так много, что я хватался то за одно, то за другое, и останавливался на том занятии, которое было в этот вечер наиболее приемлемым для моей души и тела. Собирательством я никогда не увлекался. Это для меня было неинтересно. А вот сделать что-то своими руками мне очень нравилось. Я перепробовал все, что было в моих силах. Шил, вязал, делал холодное оружие, ремонтировал бытовую технику, искал полезные ископаемые, золотые драгоценные камни, старые города и деревни, клады и места аварий неземных летательных аппаратов. Сейчас я был занят как раз моим новым захватывающим хобби — поисками тяжелых галактических крейсеров, которые потерпели крушение около моей деревни. Судя по рассказам старожилов, наша деревня просто притягивала звездолеты, летающие блюдца и прочий летающий космический хлам, который прилетал из глубокого космоса, соседних галактик и с астероидов с кометами. Я не знаю, кто выдавал этим инопланетянам права на вождение звездолетов. Наверное, их пилоты просто покупали себе лицензию на право летать за штурвалом космических летательных аппаратов и потом летали по всему космосу, не соблюдая никаких правил вселенского космического движения. Но летать-то они летали, но приземлиться как следует не могли. Поэтому они часто разбивались при посадке в окрестностях нашей деревни. Часть этих звездолетов взрывались, часть уходила так глубоко в землю, так что достать их было невозможно. Надо было копать глубокую шахту или карьер. Но были среди инопланетян астронавты, которые умудрялись посадить свое космическое корыто невредимым где-нибудь в лесу, самый что ни на есть глухомани. И я все последнее время был занят тем, что разыскивал эти севшие в тайге звездолеты. Из-за рассказов наших местных дедов и бабушек мне было известно о паре таких случаях, когда звездолет, не справившись с управлением, приземлялся в озеро, тайгу и оставался невредимым. Наши лесные звери, медведи, волки и лисы, встречали этих инопланетных пилотов с пассажирами с радостью и приветствовали их на нашей планете по-своему, съедали их живьем, потому что таких голодных и свирепых хищников надо было еще поискать на всех известных населенных планетах. Короче, им было наплевать на броню, боевые лазеры и защитное поле. Они все равно проникали в звездолет и съедали в нем все живое. А если звездолет падал в озеро или глубокую реку, то наши местные щуки, ерши и раки прогрызали его броню, а потом плавали по звездолету до тех пор, пока не съедали там все живое. Я думаю, что сейчас наше зверье состояло сплошь из мутантов. Когда-то какой-нибудь медведь или волк загрыз пришельца с его микробами и бактериями, а потом приобретал такие свойства и привычки, что лучше с ним не встречаться. Землян, особенно местных жителей, они по-прежнему, скорее по привычке, опасались, но боялись огня. А вот инопланетяне были для них лакомством. Наши леса были глухие и труднопроходимы. Ориентироваться в них могли только некоторые редкие местные жители, например, я или мой дед. Поэтому поиском этих упавших инопланетных звездолетов, несмотря на присутствие в лесах таких свирепых диких животных, которые могли прогрызть любой металл и пластик, занимался из нашей деревни только я. Местные медведи, волки, лоси и представители нечистой силы знали меня и не нападали первыми. Более того, они подсказывали мне, где можно было найти звездолет пришельцев, которых они уже с аппетитом скушали. Вчера к моему дому прискакал на своих пяти ногах огромный зеленый волк, похожий на чудовище из детской сказки, и завыл у самой калитки. Я тотчас выскочил из дому и без его слов понял. На одной лужайке близ чертовой речки в густой ельник приземлился звездолет. Дикие звери сразу же собрались около него, устроили засаду и дождались, когда люк его открыл какой-то неосторожный пришелец. Волки с медведями сразу ворвались в этот звездолет и устроили там обед. Сожрали все живое. Теперь, когда упавшая с неба машина лежала никому не нужная около черной речки, волк сообщил мне, что мне надо будет посмотреть на нее. Опасности она ни для кого из людей уже не представляла. И если мне надо посмотреть, что представляет этот космический корабль, то мне следует поспешить, иначе лешие с водяными присвоят его и будут там развлекаться с русалками и кикиморами. Я поклонился этому зеленобурому волку и сказал, что непременно приду и посмотрю на это внеземное чудо. Мне даже не надо его искать. Это место я знал хорошо, так как у моего деда был когда-то там сенокос, и он меня иногда брал с собою, когда косил и сметывал стога. Достав из своего кармана большой кусок сахара, я кинул его волку. Он на лету его поймал, моментально сгрыз, облизнулся и побежал обратно в лес. Сладости любят не только люди, даже свирепые лесные звери.